И опять же приходим в заблуждение. Следующая причина, следующая клеша называется двеша. Двеша клеша. Ложная ненависть к ложным источникам страдания. Вот это удивительная способность живых существ. Все мы с вами считаем, что в наших проблемах виноваты окружающие. И никто, редкий случай мы встречаем человека, который четко, очень хорошо осознает, что причиной того, что с ним происходит, является он сам. Смотрите, как мы говорим. Все из-за президента страны. Все из-за правительства, все из-за той нации, все из-за той религии, все из-за Нюрки, из-за Васьки, из-за Петьки, все из-за моей жены, из-за моих детей, из-за моей машины, ботинки не такие. То есть, вы заметили, как мы постоянно, почти стопроцентно ищем причины своих проблем совершенно в посторонних объектах и считаем, что они являются причиной наших страданий. А раз они являются причиной наших страданий, у нас к ним появляется что? Ложное. Почему ложное? Потому что они не являются причиной наших страданий. И мы начинаем эти объекты ненавидеть. То есть антипатия происходит. И так мы опять в двойственности. Те объекты, которые нас наслаждают, мы к ним пробуждаем симпатию. И те, которые нас не наслаждают, мы сразу их делаем в категории антипатии. И считаем, что они являются причиной наших страданий. Мы можем говорить, Ленин виноват, Гитлер виноват. Кто еще там виноват у нас? Вот, да. Можно перечислить этот список до бесконечности. И в этом проявится наша ложная концепция. Поэтому Шримад Бхагаватам, вот это вот произведение, о котором я вам рассказывал, Маха Бхагават Пурана ее называют, сливки всей ведической мудрости. Как раз там рекомендуется, что если вы видите, что в вашей жизни что-то не так, все причины ищите в себе. Если кто-то вас каким-то образом оклеветал, это не потому, что это такой плохой человек. Вы породили эту цепь и получили плод. Плод своей определенной прошлой деятельности. Помните, как говорит? Да не судите, что судимы будете. Время разбрасывать, время собирать. И так далее. То есть можно привести сотни тысяч всех этих афоризмов из разных произведений и так далее. То есть люди наблюдают эту причинно-следственную связь. Наблюдают. Итак, и последнее клеша называется абхинивеша. Привычки и желания, принесенные из прошлых жизней. Вот это очень удивительное положение живых существ. Привычки и желания, которые у нас сейчас есть, мы принесли их, как вы думаете, из этой жизни? Из прошлой жизни. Вот почему мы видим, что один направляется туда, другой направляется туда, третий в какую-то другую. И живое существо не всегда понимает, где его нынешние желания и привычки, а где его желания и привычки прошлого. Это удивительная концепция. Вот, в частности, ведическая литература полностью объясняет такой процесс, как реинкарнация, как живое существо перемещается из одного тела в другое. И сейчас очень много модных новоявленных эзотериков, вот особенно где-то начало 16 века и до сегодняшнего дня, которые практически исказили всю концепцию, находясь просто на платформе мана-майя. То есть, соприкасаясь с авторитетными источниками, но давая им свою трактовку, свои спекулятивные выводы. И многие из вас наверняка слышали, что если живое существо стало человеком, оно будет всегда уже человеком. Однако ведическая литература описывает совершенно другое. Закон, как бы вы верили в него или не верили, каждое живое существо, достигшее человеческой формы тела, как оно его достигает, точно так же оно его и теряет. Теряет. Если человеческая форма тела используется неправильно живым существом, то в следующей жизни живое существо получает тело той области, которую оно культивировало в соответствии со своими желаниями и склонностями. Это называется абхинивеша. Что же это говорит? Очень много людей не знают такую науку. Науку распознания называется ее. Ее практикуют в некоторых восточных религиозных системах, это определенные привычки и определенные желания живого существа, по которым вы можете определить даже, каким телом обладал человек в прошлой жизни. Есть определенные тесты. Можно протестировать человека и точно сказать, по крайней мере, кем вы были в прошлом жизни. В прошлом. Какое тело вы имели, какие у вас были глаза, цвет волос и так далее, какой профессией вы занимались, какую религию вы исповедовали и так далее. То есть определенными тестами. Но если человек очень квалифицированный, он может пойти дальше. То есть более глубже, без всякого гипноза. Очень четко определить. Привычки. Вот, допустим, я обычно рассказываю такие вот привычки. Вот был один человек, я его лично знал. У него была такая привычка, когда он очень сильно страдал, он забирался на дерево, когда солнце закатывалось, он забирался на дерево, ложился и вот так вот и смотрел на закат. Только так он мог успокоить свою нервную систему. Вам ничто это не напоминает, такие привычки? Он так растягивался по какой-нибудь ветке. Я вполне серьезно говорю. Есть очень много людей, которые чешутся очень удивительным образом так. Они не замечают этого. То есть я говорю лишь так вкратце, такие мелкие детали, чтобы кого-то не задеть или что-то еще. Существует очень много. И в разных ситуациях у человека проявляются эти наклонности из его прошлой деятельности. Разные наклонности. Был один человек, я вам рассказываю, он был бухгалтером, и он поведал тайну такую. Он говорит, вот, когда мне очень плохо, единственное, чем я спасаюсь, я беру кость, еду за город, чтобы никто не видел, ложу ее, сажусь перед ней и начинаю выть. 30 минут такой деятельности, и моя полностью вся нервная система приходит в нормальное состояние. И он говорит, что делать? Один человек слушает, я не буду много об этом говорить, так просто, чтобы вам приблизительно, так сказать, объяснить, как это происходит. Один человек, услышав это все, сидел и потом ко мне подбегает и говорит, Лакшми Нараян, у меня есть друг Вася там или Коля, я уж не помню, как его звали. Он говорит, он постоянно зимой, когда у него проблемы, он приезжает в лес, выкапывает яму, одевает тулуп, заваливается ветками и 5 дней спит. И он говорит, я все время никак не мог понять, думаю, чокнутый что ли? А он мне говорит, тебе не понять, мне так надо. Ну, то есть, мы-то смеемся на самом деле, но это существует. И я бы еще перечислил очень много разных привычек из области, как можно это определить, как человек питается, как он в гневе себя ведет, как он ведет себя в сексуальной жизни и так далее. То есть, очень много факторов, по которым вы можете точно знать, какой области живых существ принадлежит такая привычка или такие повадки. Точно так же, если сейчас перевернуть все наоборот, мы увидим, как наши домочадцы, братья наши меньшие, собаки, кошки и разные другие люди, проявляют те же наклонности, но уже наклонности кого? Людей. И опять же есть другой раздел науки, который позволяет видеть, как действует животное и как в соответствии определить, кем оно было. И по соответствии с законом кармы, иногда живое существо уже в теле низшего существа возвращается в круг своего семейства. Те же предметы он знает, где лежали вещи вот того человека, который ушел. Но если вы не наблюдательны, вы никогда не распознаете. Думаете, ну собачка бегает себе и все. Или там кошечка так себя ведет, или кто-то еще. В соответствии с законом кармы, если вы видите, много животных, которые живут, по крайней мере, по уровню социальной, так сказать, лестницы, гораздо лучше, чем люди. Вы знаете, да, об этом? Но животное не может жить лучше, чем человек. Оно спит на прекрасном диване, оно смотрит телевизор. Знаете, да, есть такие живые существа? Очень много. Есть разные привычки. Людей узнает тех, кого не любил вот этот человек, который ушел из жизни. Это животное не любит тех же людей, так же реагирует, узнает их, облаивает, бросается на них. Оно даже находит свои вещи, утерянные в человеческом теле. Находит свои вещи. Вот был один такой случай у одного человека. был дедушка, этот дедушка умер. Я не буду так рассказывать, как это произошло. Но факт, что этот дедушка вернулся в теле собачки, такого спаниеля. И когда я его увидел, я им говорю, вот это вот ваш родственник. Ну, я сразу это распознал, потому что я его знал в жизни, и он как там действовал. Он через некоторое время, я потом, может быть, объясню, сколько времени происходит, когда человек возвращается, как, что, какая-то система. И он вернулся, и у него была медалька такая, ветеран труда, и он ее потерял. И когда они хотели его хоронить, они хотели эту медаль как-то ему на грудь прицепить или что-то там сделать, и не могли ее найти. И он, когда бросил курить, он 10 лет не курил, он муштук все время мусолил во рту. И муштук потерялся. И самое, что интересно, что этот человек, он дико кричал, когда кто-нибудь прикасался к его муштуку и к его вот этому ордену или медали вот этой вот. То есть это были какие-то две такие ценности, к которым он был очень сильно привязан. И всегда дома у них был такой скандал, если этот муштук кто-то там, дети даже баловались, там брали этот муштук, и также с этой медалью. И этот щенок, он нашел этот муштук, нашел эту медаль. Если бы вы видели, как он защищал это все. Это было две вещи, которые он защищал. И он этот муштук во рту мусолил, как кость. Он его возьмет, бегает с ним. Он все отношения прежние оставил. То есть, вот кому он как относился, он оставил все те же отношения. Какие-то друзья, с кем он... А вы знаете, когда человек умрет, многие те, кто с ним был не в ладу, они в семью приходят. То есть, они из-за него не приходили. Ну, знаете, да, бывает так. А когда человек умер, уже какие-то родственники с кем поругался, они, по крайней мере, с другими жили нормально, они и он также к ним относился, все, их облаивал, кусал. И когда обычно есть такое понятие, как этика, кто знает эту науку, ну, не всегда можно беспокоить людей, говоря им, потому что у них начинаются проблемы, они начинают разговаривать потом с ним, общаться пытаются. Ну, скажи что-нибудь, Коля, там они говорят. Потому что такая привязанность сохраняется из прошлого, они уже могут не очень хорошо понять, что уже все время прошло, теперь Коля только гав-гав, можно сказать. И когда человеку обозначили это, человек был в шоке. И когда он сам, я, ну, буквально, может быть, 10 каких-то его показателей выудил. Но когда его родственники, просто они, я сказал, вот посмотрите. И они стали днем и ночью за ним наблюдать. Так они были в шоке. Они каждый день еще 100 приносили и рассказывали. Еще 100 и 100. И они стали на него одевать какую-то куртку. Они стали так о нем заботиться. Они его стали за столом. Они полностью к нему испытывали вот такую, ну, как сказать, отеческую любовь, такую родительскую любовь и так далее. То есть это я так вкратце рассказываю об этих вещах. Итак, следующий раздел, описывающий в ведической литературе, это разделы кармы. Это 4 раздела кармических следствий. Это мы сейчас панча-клеши, то есть 5 причин. Теперь мы должны узнать о 4 следствиях. И первое называется раздел прарабдха-карма. Прарабдха-карма. Прарабдха означает дающее о себе знать, то есть настоящее. Вот все, что мы видим, кто мы такие, какой у нас нос, цвет глаз, волосы, все остальное, физиогномика, какое мы положение получили, в какой семье, в какой стране. Вот все, что мы о себе можем только вот сказать на данный момент, это называется прарабдха карма. Бедные, мы нищие, у нас образование, вот у нас там жена, 3 детей, а у одного проблемы, у другого. Это все нас, все, что окружает нас, и мы сами, это прарабдха карма наша. Прарабдха карма. Мы можем знать о себе прарабдха кармы, но в лучшем случае 15-20%. 40% нам могут рассказать наши близкие о нас. Ну, человек же о себе думает так по-другому. Могут сказать нам. И следующая часть практически от нас сокрыта. Вот так же, как я рассказывал об этих привычках и все остальное, то есть мы не знаем, кем мы были в прошлом, так далее, какие у нас привычки, на что они указывают и так далее. Это называется прарабдха карма, дающая о себе знать. То есть прарабдха в переводе с санскрита означает плод, именно плод. Почему у нас вот болит этот орган, почему у нас там палец кривой, на левой руке мизинец загнутый или еще что-нибудь. Все это прарабдха, плод всей нашей деятельности. Вот он, тело и все, что с ним связано. Прошу прощения. Следующее. Знание, это называется следующее. Апрарабдха карма. Апрарабдха, это значит то, что мы еще не знаем, что произойдет и что нам еще суждено получить, как плод своей прошлой деятельности. Как плод своей прошлой деятельности. Иногда, может быть, вы слышали, существует такое понятие, как фатализм. Это довольно, так сказать, распространенное понятие, когда человек знает плод своей деятельности. Что он, допустим, погибнет в автомобильной катастрофе, или что его убьют. Вот знаете, там, допустим, Лермонтов, там, Пушкин, да, они знали, то есть фаталисты, они знали даже, иногда человек может знать день и час и обстоятельства, при которых он уйдет из жизни. Это апрарабдха, и она может проистекать из-под тонкого уровня, то есть из тонкого тела исходить. То есть человек может обладать некой способностью, которая называется вот сейчас в современном мире такой легкий медиумизм, то есть принять информацию из эфирного поля, акаша называется, и ее считать и в виде ощущения, такого точного ощущения, что тогда-то, тогда-то с ним произойдет какая-то определенная проблема с его телом. Следующий уровень называется рудха, рудха-карма. Рудха-карма означает росток. То есть по каким-то зачаткам можно определить, что человека ждет, какой плод будет его деятельности. И это тоже огромный раздел. И там описывается, как даже по нашему поведению нас можно уже предупредить, что если мы не изменим свое поведение, что нас ждет. Да, вы часто вот детям говорите наверняка, да? Если будешь так себя вести, будет что? То-то, то-то, то-то. Если будешь вот так делать, палец сломаешь. Или так, так говорят обычно. Итак, росток. И следующий раздел называется биджа. Биджа означает семя. То есть поступки, посаженные нами, то есть поступки, совершенные нами, но которые еще даже не начали прорастать. То есть мы посеяли эти поступки, это вот как я говорил о болезнях, то есть они там есть, и они ждут лишь благоприятных условий для того, чтобы начать свой рост. И вы только можете себе представить, сколько мы сеем, и сколько ждет своего времени эта проблема, чтобы при определенных благоприятных условиях начать свое развитие и принести нам плод, либо горький, либо сладкий. Следующий раздел знания кармы, это четыре этапа деятельности и получения плода. Деятельности и получения плода в настоящее время в соответствии со своими прошлыми реализациями. Итак, биджа. Другой перевод слова биджа в соответствии с нотами, если вы помните, я говорю, что в санскрите, если вы меняете ритм слова, да, то есть говорите ударение там или на аспект говорите, то из этого меняется значение слова. Меняется значение слова. Итак, биджа, одно из переводов слова биджа, переводится как семя желания. Желание. Семя желания. Итак, вся наша деятельность начинается с чего? С желания. Вот я, допустим, сейчас пожелал почесать ухо. Сначала происходит желание. Потом я планирую, какой рукой это сделать, поскольку правое ухо. Вы иногда увидите людей, они так. Да, то есть они правши, левши, могут быть есть левосторонние, правосторонние, доминанта и так далее. То есть это тоже связано с кармической определенной деятельностью в прошлом. Левша, правша, человек, какая-то асимметрия может существовать и так далее. То есть очень много возможных таких дисбалансов существует в теле и в мышлении человека. Итак, семя желаний называется биджа. Когда мы пожелали, следующий этап называется кутастха, план своих действий. То есть мы что-то пожелали, чтобы совершить эту деятельность, мы должны распланировать ее. Как это сделать? Это называется кутастха. Когда человек знает, какие желания правильные, а какие желания неправильные, он может себя сориентировать. Но если он не знает, то ему очень сложно сориентироваться. То есть он по своим желаниям не может определить, вот если я этого желаю, это хорошо или плохо, если я это сделаю. Вот все из нас сейчас, даже здесь сидящие, наверняка каждый раз, вот у меня появилось такое желание подойти там к Гаддафину, Ивану Ивановичу, своему директору. Но вы же не сделаете это. Почему? Желание появилось, но человек не сделал. Почему? Потому что плод будет. Даже может быть в клеточку потом плод. Человек, то есть остановил желание, появилось, но человек остановил это желание, значит не продел цепь. То есть желание пошло, мало ли сколько у нас желаний бывает. Но разумный человек понимает, то есть видя следствие, вот эту цепь, он говорит, зачем я буду это делать? У меня будет проблема, мало ли человек пожелал. Но я ему этого, по крайней мере, пожелал. Но даже желания, наши все желания, они материальны. Значит, нам того же пожелают. Того же пожелают, несомненно. Даже не надо сомневаться. Но все-таки пожелание, все-таки это не так тяжело. Стерпеть, что нам кто-то пожелал. Просто мысли. И все. Следующее, кутаска. То есть, когда мы строим планы, как осуществить данное желание. Кутаска. И на этом этапе мы тоже можем себя остановить. То есть мы начинаем планировать, и потом в процессе планов начинаем видеть, что что-то не так, и мы можем тоже еще на уровне плана отменить план, и вместе с планом отменить желание. Тоже не породили этих вещей. И начинается следующий этап. Значит, желание, планирование. И холон-мукха называется. Холон-мукха. Действие по плану. Вот. Мы привели маятник грубой кармы. Начали совершать действия по своему плану. И в соответствии с тем, как мы будем действовать по этому плану, мы получим прорабху, плод этой деятельности. Приведу простой пример, чтобы можно было понять, как это действует. Здесь пятым фактором в том и в другом случае является время, которое на санскрите означает кала. Кала. Вы заметили, да, что ведическая литература сравнивает семена, да, ростки и плод. Некое такое, кстати, аграрное какое-то, знаете, как вот садоводство. То есть вот посадил семечко, оно начинает расти и вырастает, и мы срываем плод и питаемся. Или у нас, и после этого плода у нас или в животе пучине, или все в порядке. Мы насладились. Итак, это система пятая, кала, время. Чтобы понять, как это происходит и что происходит с нами, сейчас я приблизительно возьму и время сожму. Шкалы времени, их можно сжать до трути. Трути – это 1 33 750 тысячных доли секунды. На санскрите называется трути. И
наука ведическая, она оперирует еще более сжатыми времени. Вот где мы могли бы оперировать? Но ведическая культура даже в быту такое время употребляет. Трудите. 1:33,750 доли секунды. Можете себе представить, что это такое? Это, в общем-то, мгновение, даже мгновение, потому что мы только сказали мгновение, уже несколько, столько прошло. То есть скорость такая, потрясающая скорость. Есть еще другие измерения, я буду о них говорить, когда завтра будем говорить об астрономии, космографии. Итак, я сжимаю время, чтобы понять, что с нами происходит. Появилось желание, появился план. Представьте, такой грубый пример приведу, чтобы понятно было, поскольку обычно люди, когда говорят о карме, они как-то со страданиями это все связывают. Не особо с наслаждением, а страдания. Итак, представьте такой пример. Я на себе такой пример приведу. Вот я, допустим, что-то мне не понравилось. Какой-то человек мне очень антипатичен. Он что-то такое сказал, что привело меня в возбуждение, и я хочу дать ему пощечину. Начинаем сжимать время. Появился импульс, появилось желание ударить человека. Я начинаю план. Сейчас я к нему подойду и правой рукой ему как дам ладошкой. Не буду кулаком бить, дам ладошкой. Так, какой правой левой, быстро. Время. Я так рассказываю, но это происходит мгновенно, время сжимается. Я ударю ему правой рукой под щечину. Да. Я начинаю, я пошел, привел действие. Так, начинает. Желание, план, действие. Я подхожу к нему. Как дал ему? И смотрите, я развернулся довольный, я ударил его. Подхожу к дверь, открываю, и там какой-то человек говорит, как мне, дал тоже. А я ему говорю, за что? Как вы думаете, за что? Но я сказал, я сжал время. Я сжал время. Если мы растянем время, то это поступок, пока он прорастет, все это придет. И мы получим это через год, через два, через десять. Вот почему люди такие все время говорят, я ж ничего тебе плохого не сделал. Потому что прошло длительный период времени. Но эта цепная реакция в космосе была уже порождена. Знаете, как принцип домино. Там может быть их очень много, но мы толкнули, и вот толчок пошел. А вы думаете, ну все, кончилось. И большая такая доминошка возле вас стоит. Прошло, вы уже сидите, пьете чай, и тут бум! И вы кричите, за что? Я не виноват. Мы очень много видим людей, которые ни в чем не виноваты. И когда начинаешь выслушивать, человек вот не очень хорошо понимающий эти процессы, порождающие вот эту причину, следственную связь, он все время говорит, за что? За что вы мне это сделали? Почему тут? Итак, закон кармы, также, вернее, разделы кармы описывают исполнителей. Есть, как сказать, приговоренные. Мир делится на приговоренных и на исполнителей. А исполнители тут же исполняют, становятся кем? И так происходит такой взаимоотмен. Дружескими такими отношениями. Порождают и друг друга. И каждый как орудие, так сказать, исполнение этих желаний. Орудие. Это, в общем-то, так, я смехом говорю, чтобы так не наблюдать обстановку, в общем-то. Но это так происходит. И можем видеть, что именно таким образом все действует. Все действует именно таким образом. И никто практически, не обладая определенным знанием, не может избежать такой связи. Когда мы видим, кого-то расстреляли, кого-то посадили, что-то там с ним происходит, он нищий, его обокрали, убили, заболел. Все это порождено его собственной деятельностью. И человек, когда это происходит, он испытывает, что грешу, ложную ненависть к ложным источникам страдания. Он думает, виноват кто-то. Виноват 37-й год, виноват Адол, виноват все. Все виноваты, кроме меня. Потому что время, кала, процесс кармы и реинкарнации. Мы что-то могли совершить в прошлом, а получить сейчас. Сейчас мы ничего не сделали, может быть, такого. Но мы это совершили в прошлом и не получили соответствующего наказания. Вот поэтому ведическая литература также в разделах кармы описывает системы очищения от последствий своих поступков. И тогда человек должен обратиться к разделам знания. Как я могу нейтрализовывать свои поступки, совершенные в прошлом, и как я должен действовать сейчас в настоящем, чтобы не порождать новую эту причинную связь. И такой человек в ведической литературе и называется разумным. То есть вот именно это и называется человек. Это человек. Все, что ниже этого, классифицируется, если вы помните, Дрипада Пашу. Животное, получившее человеческую форму тела. И поскольку многие живые существа были в прошлом в телах животных, они культивируют животные ценности. Вы понимаете, да? Животные ценности. Что является животными ценностями, я еще раз вам напомню, вчера объяснял. Ведическая литература описывает. Еда, секс, сон и оборона. Это четыре потребности животного. И вы знаете, что самое удивительное? Что для того, чтобы реализовать вот эти потребности, то есть к свинье ей многого не надо. Но когда мы получаем более совершенное тело, то стремление вот к этим тем же самым четырем потребностям становится каким? Есть такое слово. Изысканным. Ловите, о чем я говорю? Оно становится изысканным. То есть спать мы не просто спим где-то под деревом или под елкой. Там мебель нужна, там, под Людовиком, не меньше. Сексом заниматься. Ты что, Нюр, на заводе, на станке нет. Пойдем в клуб. Другие говорят, ну ты что, Эзольда? Пойдем сходим в ресторан. Кто-то говорит, ну ты что, пойдем, ты что, так сразу, хоть бы в театр пригласил. Смотрите, как изысканнее все. То есть цель та же, все приведет к тому же, но как хочется тоньше это сделать, как хочется это сделать. Побрызгать себя духами. Смотрите, для того, чтобы это сделать изысканно, появляются парфюмерия, театры, кино, выставки, музыкальные все. Смотрите, колбаса, водка, селедка от Пьера Кардена, от Нины Ричи. Даже Министерство обороны появляется. А что защищают они? Сон, еду и секс. Вот вы не задумайтесь об этом. Хорошо, перейдем. Теперь я хочу связать вам те вещи, которые я говорил. Анумая, пранамая, манумая, вигьянамая и анандамая. Анумая, да? Еда. Итак, мы можем видеть, как эти вещи связываются, эти уровни. И как люди культивируют определенную культуру. Адхарма, асурадхарма, чаладхарма, упадхарма и санатнадхарма. Если вы помните, я сейчас это говорю на санскрите, но я вам напомню. Анумая – сознание еды. Пранамая – сознание крепчайшего здоровья. Манумая – спекулятивные ментальные соображения. Вигьяна – духовная деятельность. И ананда – полное духовное бытие. Лишенное даже малейшей примеси материального. Все это выражается в культурах общества. Какие культивируются ценности. Итак, появляется адхарма, она значит соответствует еде, это в основном. Поэтому мы говорим, ух, раньше было лучше, еды было вообще, колбаса была дешевая, хлеб был 15 копеек. Посмотрите, о чем мы говорим. То есть это ценности общества, оно доведено до этих ценностей. Ботинки были, вот у нас, там человек говорит, ботинки были, 10 рублей все стоили, а теперь 9 тысяч, купи-ка попробуй. Все сведено таким. Соответствие. Почему? Безбожье культивируется. Значит, культура, по культуре можно определить, то есть ценности какие культивируются. Сразу проводится параллель. Далее. Ашурадхарма. Проводим ту же параллель. Материализм это где? Все физкультурники будем и так далее. Знаете, да? При каждой неудаче давать умеете сдачи, иначе вам удачи не видать. И так далее. Дальше мы подходим, выбираемся, появляется чаладхарма. Чаладхарма – мессия. Приходит мессия, все ценности рушит. И самое, что удивительное, что при каждом этом уровне в этой культуре есть мощная религиозная система, от которой требует вот этого, вот этих своих ценностей. То есть поклоняются Высшему, но просят у него что? Вот этого. И все вокруг этого, все культы, все ритуалы, все стремления только получить от него вот это. Помните, я вам рассказывал про мантру на уровне Анума? Ом, Агаранам, Ом, Агаранам, Пепо. Воистину истина, лишь в пище, дай еды, дай еды. То есть это же религия, представляете? Религия даже до этого уровня. И дальше, и дальше. И в каждом месте присутствует вот эта такая религиозная, то есть то, что считают якобы духовной жизнью. Они говорят, у нас есть, у нас все в порядке, у нас духовная жизнь. Дай еды. Мы знаем, что Бог только даст еды. И все думают, вот все, духовная жизнь, есть балет, есть все нормально. Лебединое озеро. Все в порядке. Дальше чала карма. Приходит мессия и ломает ценности. Я дай дахи карма сия гламин фавади парада. Абхюта нама карма сия тадат манам свитям я. Когда религия приходит в упадок, воцаряется безбожие. И тогда я сам не схожу потом от парады. Чтобы восстановить религиозные принципы. То есть ценности религии проявить. То есть религия есть, но она в упадке. Что в упадке? Ценности. Не то просит, культивируя это. Нужно выявить ценности, направить. И выступить против тех, кто сделал из этой духовной системы, что полный материализм. Приходит, это называется чало. Дальше упадхан. Это как подготовить человеческий ум и сознание к принятию высшего знания. Появляется другой уровень культуры, где начинают культивировать, что рождение, старость, болезнь и смерть есть зло. И от самой высшей планеты Сатья-Лока, планетарной системы, до самой низшей этапа Локи, все это является местом круговорота рождения, смерти, страданий, все это ведет страдания. Где бы мы ни были, какое бы тело совершенно мы ни приобрели, сколько бы мы ни жили, нам придется рождаться, болеть, стареть и в итоге умереть. И последний, как прорыв, полная духовная деятельность, человек культивирует, и санатана-дхарма. Санатана-дхарма, где в центре стоит монотеистическая философия со всеми ценностями, истинными ценностями человеческой жизни. И все общество устремляется именно к этим ценностям, без различий наций, там чего-то другого. Это называется санатана-дхарма, культура неподвластная времени, ведическая культура. Санатана-дхарма называется. Итак, мы можем видеть, как вот эти кармические системы постоянно действуют в обществе, меняя одну философию на другую, культивируя один процесс другой. И мы даже видим, что в одной семье могут быть люди, один на уровне анумая, другой на уровне пранамая, третий маномая, и один какой-нибудь, они его считают психом, на уровне вегианамая. Они считают его психом, как правило, что в наше время практиковать какую-то культивировать духовную ценность, это быть анекдотом. Они не говорят, что какой-то плохой слово, они говорят, странный какой-то. Они говорят так, прямо, грубо, как-то, они говорят, ну он такой странный. А потом говорят, что дурак, наверное. Да, обычно так. И также ведическая литература описывает это противоречие. В чем же противоречие? Что когда мы встречаемся с этими системами, вот лоб в лоб, представь, я, допустим, на уровне анумая, а кто-то на уровне пранамая, то я его уже с авторитетом вообще не понимаю. Говорю, что мне твое здоровье? Наливай. Наливай ты сейчас. Что мне твое здоровье? Давай, ломай пополам. Тот человек, он же на меня смотрит. Но тут приходит третий, он на манома, и он на обоих на нас. Мы говорим, ну ты что ты? Он говорит, я с такими не общаюсь. Полное противоречие. Кто же такие люди на вегианамая? Люди, культивирующие вегианамая, они очень хорошо осведомлены и сострадают этим низшим уровнем. И это сострадание выражается в том, что они им это что? Объясняют и позволяют им начать культивировать постепенно, выходя. То есть объясняют, что этот уровень причинит тебе большие беспокойства, если ты будешь так жить. И так далее. Поэтому мы видим сострадание каких-то определенных возвышенных личностей, которые приходят и обучают тех людей, которые могут культивировать более высокие ценности, но в силу своих кармических представлений прошлого, они отрезаны от определенной информации. Они были рады. Вот посмотрите, сейчас мы видим полный зал сидит. У вас те же самые желания, как и у меня. Просто я раньше вас этого получил, и теперь я вам это отдаю. И не тратить выше, кто здесь, кто ниже. Просто это узнали. Это значит, как фильм первый человек посмотрел, это не значит, что он лучше. Он просто первый узнал об этом. И он стремится рассказать, что там. Вы видели, как вот по дороге две машины едут, если там пост, то там мигают. Предупреждают. Но это же не значит, что он едет и думает, ну я его выше и помигал. Теперь ты мне должен. Нет, он просто предупредил. Он просто предупредил, поскольку у него был определенный опыт, он с этим столкнулся, и он предупреждает. Точно так же в обществе привожу такие примеры, чтобы можно было понять. Я думаю, многие понимают, некоторые так, может быть, ход моих мыслей не очень улавливает. Итак, вся эта система, как вырываться из круговорота этих проблем, построена на определенном знании. То есть существует определенный вид деятельности, который позволяет нейтрализовать определенные виды реакции. Также я сейчас затрону вопрос, который связан с грубым и тонким материальными телами. Для того, чтобы понять, как действует грубое тело, нужно знать о природе тонкого тела и как тонкое тело связано с грубым телом. Итак, ведическая литература описывает такую систему, которая называется сат-чакра-йога. Сат-чакра-йога. То есть знание о таких энергетических центрах, их еще иногда называют колесами, как чакра, может быть, вы слышали, да? Очень много слышали. Я сейчас вам так в соответствии с законом кармы приблизительно вкратце такие основные моменты постараюсь раскрыть или проинформировать вас. Итак, эти чакры связывают тонкое тело с ушмашарира с грубым телом, приводят его в соответствующее действие. И по нашим действиям, и по нашим склонностям можно определить, какая у нас система, где страдает. И также можно определить наш ментальный потенциал, и значит, можно определить наше кармическое соответствие такого же прошлого, что с нами происходило в прошлом, почему мы получаем такие реакции, что, как защититься. И самое важное, ведическая литература описывает пять столпов, на которых держится настоящее общество, пребывающее в знании. Эти пять столпов описываются. Защита браманов, то есть людей, которые культивируют знания, их называют браманами. И они являются носителями ведического знания, то есть они могут обучить людей, как, что правильно делать. Защита браманов. Защита коров, как самое важное живое существо во Вселенной. О коровах я расскажу вам тоже. Как носителям пяти драгоценностей Вселенной. Молока, йогурта, ги, это называется топленое масло, коровий навоз и коровья моча. Я расскажу подробно об этом, что это как. Следующее. Целомудренные женщины. И все это связано с определенным энергетическим потенциалом Вселенной и благоденствием общества. Целомудренные женщины. Защита детей и стариков. И все это имеет огромный научный глубокий подход. Почему это? Защищаются вот этих пять ценностей. Браманы, коровы, целомудренные женщины, дети и старики.